Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Все те, кто слушает нас не только по радио, но и через интернет-вещание, всю вот эту большую аудиторию я приветствую, особенно тех, кто уже привычно ищет нас или в интернете, или в эфире в это время. Я имею в виду какое время? 16 часов по московскому времени в пятницу. Каждую пятницу мы с вами стараемся встречаться. Понятно, что лето такая пора разъездов и отпусков, когда мы ездим также в какие-то командировки. Вот буквально я, наверное, заметили, отсутствовал, потому что были повторы. И посетил Оренбуржье, то замечательное место, село Родничное. Вот с большим удовольствием передаю всем тем, кто нас там сейчас слушает, большой, огромный привет из Москвы уже теперь. Ну и, конечно, мы мысленно и духом с вами. Если вы помните, кто-то, может быть, знает, в Оренбурге есть такая семья, такая церковь христианская, вот где служители сами имеют большие семьи, там больше 5-6 детей, и еще 25 детей когда-то, так сказать, усыновили или попекунство оформляли. И вот это, там очень много детишек, и вот там приблизительно как раз таким количеством, но теперь уже со всей деревни собранных детей, мы проводили такой совместный христианский отдых. Была такая возможность, потому что у них есть там база, можно так сказать, у них есть свои дома построенные и расширенный участок, даже свое хозяйство достаточно большое. Поэтому сейчас там же также есть и реабилитационный центр. В общем, все это во славу Божию, потому что и церковь продолжает жить, трудиться, и дети, конечно, растут. Несколько семей, которые там я крестил и сочитывал, потому что много лет подряд туда ездил. Несколько лет подряд, но это уже было лет 5 уже назад. Вот их уже дети были у нас в совместном отдыхе, и вместе мы уже следующее поколение, как говорится, воспитываем, растут они быстро, и растим мы их. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Небольшое такое вступление, начало к тому, что каждый из вас имеет возможность дозвониться сюда или написать нам через интернет волнующий вас вопрос. Я понимаю, что сам интернет и его появление позволяет нам решать достаточно много вопросов. Там какой вопрос не задай, и кажется, уже там такие целые трактаты могут выходить, миллионы страниц, в буквальном смысле миллионы страниц ответов. Но мы вместе с вами также ищем на какие-то житейские, важные, жизненные вопросы. Если вы именно в Библии пытаетесь найти этот ответ, вот я подчеркиваю, именно в Библии, то попробуем вместе с вами это сделать с Божьей помощью. Безусловно, к вашим услугам. Я пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров, и передача у нас называется «Золотая середина». Всем еще раз сердечный привет, кого он навещал в Оренбурге, в Завилье, и все те, кто, может быть, сейчас в отпусках, на отдыхе, и у вас нет возможности нас, может быть, слушать через радио, где у вас была такая возможность дома. Но интернет, он, слава Богу, почти что везде есть сейчас. И, пожалуйста, не забывайте, что в интернете также вы можете и написать волнующий вас вопрос, и слушать нас. Поэтому сообщаю все телефоны, все наши координаты, все, как мы говорим, средства коммуникации или связи. 8-800-333-1706. Это номер телефона прямого эфира, так сказать, прямая линия, бесплатная линия для всех тех, кто хотел бы, я подчеркиваю, россиян, кто хотел бы к нам дозвониться из любого города, из любого населенного пункта. 8-800-333-1706. Вот, скажу помедленнее для пожилых людей. Восьмерочка, потом гудок, еще раз восьмерочка и два нуля, то есть, как мы обычно в скобочках пишем, целое число 800, 8-800, и дальше 333-1706. Это телефон сюда, в московскую студию, чтобы дозвониться, чтобы пообщаться, чтобы, ну, что-то я мог и у вас уточнить, спросить, потому что все это прямо сейчас в живом эфире происходит. Сегодня у нас 19 июля, вот перевалило за середину лета, вот так не успели оглянуться, как лето началось, ну и потом, как помните в этой басне Крылова, да, оглянуться не успели, вот, и, так сказать, как уже и осень смотрит там, да, помните, стрекоза и муравей, так что давайте будем дорожить временем, лето имеет еще такое значение в Библии, как определенный период благоприятный, лето сравнивается со спасением, еще есть возможность что-то позаботиться о своей душе, если вы живы, если слышите нас, то давайте вместе разбираться в очень важных таких жизненных вопросах. У нас также есть Viber и WhatsApp, это телефоны для тех, кто хотел бы прямо сейчас тоже дозвониться, но, скорее всего, из-за границы, чтобы этот звонок вам не был слишком дорогим. Вот есть такой почти, что я бы сказал, бесплатный номер, +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96, это Viber и WhatsApp. Как я уже сказал, в интернете мы вещаем на страничке theos.fm, у нас есть свой сайт, и там же можно задать волнующие вас вопросы. Там есть такая опция, привыкайте к этим импортным словам, как мы говорим, уже ставшим, наверное, как бутерброд, метро и другие, международным таким сленгом, к этой возможности, theos.fm, сайт наш, там есть возможность задать вопрос ведущему. В принципе, в данном случае этим ведущим являюсь я, ну, а вы можете также задать вопрос, безусловно, написав ваше сообщение и, может быть, в другие прямые эфиры. Прошу вас подписываться, потому что так, наверное, это правильно, это культурно, это во всех отношениях верно. За редким исключением мы анонимные письма читаем, но сейчас я думаю, что это, как говорят молодежь, не проблема. Подписаться даже, может быть, псевдонимом или, как говорят сейчас, аватар, каким-то вымышленным именем. В принципе, для нас это без разницы, мы этого ничего не проверяем, мы просто, у меня будет возможность к вам как-то обращаться. Вот. И я думаю, что это тоже правильно. Если даже вы хотите сохранить такую определенную загадочность, как говорят, инкогнито, вот, ну, все равно давайте будем соблюдать правила этикета и культуры для общения. Итак, 8 800 333 1706, +7 977 850 09 96, и, конечно, я сообщаю свой номер, потому что и по нему, по этому номеру, только это мой личный, поэтому прошу сразу пометить, я с вами имею возможность пообщаться даже после эфира, поэтому для тех, кто, кого что-то заинтересует, или о нашей церкви, или вы захотите какой-то вопрос, ну, может быть, более лично обсудить, пожалуйста, запишите 8-926-211-5697. Еще раз, 8-926-211-5697. Это телефон, напишите, пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, как угодно, брат Андрей, записывайте и пользуйтесь. Конечно, я не всегда на все звонки могу ответить. Есть и общение с людьми, и свидетельства. То есть собрание, общение, в смысле, когда я занят на служениях. Но, тем не менее, вот если я не занят, я обязательно подниму звонок или, может быть, можете смс-чкой написать на этот номер, вот там дозванивается такой-то радиослушатель, прошу там перезвонить. Илья у нас задает вопрос, у нас уже пошли вопросы, так что, пожалуйста, готовьте ваши вопросы. И действительно, вопросов бывает очень много, и уже Дарья прислала вопрос, значит, у нас все средства, по крайней мере, в интернете, коммуникации действует, будем внимательно. Старайтесь, конечно, кратко формулировать ваши вопросы, но вот тут пока нет других вопросов, у Ильи достаточно большое сообщение. Здравствуйте, пастор Андрей. Хотелось бы поделиться с вами своими рассуждениями. Время от времени почти каждый из нас просыпался утром и вспоминал по горячим следам приснившееся. И чаще всего, да почти всегда, если мы достаточно хорошо и детально вспоминали сон, или 2-3 подряд, у нас возникает вполне обоснованное удивление, мол, что за бред мне снился. Ибо наши сны для проснувшегося повседневного разума кажутся невообразимой чушью. Это предстает нашему критическому мышлению как некий хаотичный поток образов и ситуаций, которые, казалось бы, ничем не связаны друг с другом. Наполнение сна смущает наш разум. Это и нелепые персонажи, несущие бред сивой кобылы, и фантастмологические пейзажи, и странные действия, и т.п. А главное, часто во всем этом нет, казалось бы, никакой логики. Одна ситуация сна пересекается... перетекает в другую, абсолютно беспричинно, реакции персонажей непредсказуемы, налицо полный хаос безумия. А нет. Находясь во сне, мы не испытываем никакого дискомфорта относительно всего того, что описано мною выше по тексту. Ни малейшего смущения, ни доли сомнения. В противном случае мы тут же бы проснулись во сне, и сон стал бы как минимум осознанным. Али мы вовсе пробудились непременно в ту же секунду. Но мы сладко спим и видим сны по много часов, и все это время свято уверены, что все происходящее с нами таковое, каким и должно быть. А почему? Да потому что наша логика и наш разум способны на разные режимы функционирования. Разумность во сне таки есть, и логика во сне присутствует. Они просто иные. Логические связи персонажей, обстоятельств, ситуаций во сне имеют другую платформу, но язык программирования, если хотите, в кавычках, да, и он нам, внимание, также хорошо знаком, как и логика повседневного бодрствования. А потому, включаясь, не выказывает у нас никаких подозрений, и вот я к чему все это повествую. Это пишет Илья. Для тех, кто попозже подключился, мы с вами читаем длинное письмо Ильи про сны. Дальше. Представьте себе целый мир, целую вселенную, которая находится буквально по соседству с нашей, где жизнь в целом подчинена иным законам логики и разума. Допустим, эта разница будет даже минимальна. Но с точки зрения наших соседей, наблюдающих за нами, мы будем выглядеть как... Но я не буду читать слово, безумцы, советующие совершенно нелогичные, совершающие совершенно нелогичные действия и неадекватные поступки. И если бы мы имели возможность нашим будничным разумом заглянуть в сон человека, мы бы пришли к такому же выводу. Я сейчас говорю о том, что иные миры, которые мы ищем, вполне возможно, отделены от нас не пространственно-временной границей, а границей иной формы разума и логики. Мы очень приблизительно на, так сказать, сопливо-грудничковом, в кавычках, уровне осознаем мотивы действий существ, живущих с нами на одной планете, да и только потому, что их паттерны, такие ячейки, да, это я перевожу для тех, кто не знает это слово, поведение очень схожие или наборы, да, наборы определенных типовых, парадигм, кому еще знакомо это слово, очень схожи с нашими собственными, а потому понимаемы нами. Мы, как и они, также имеем животную платформу существования в виде четырех животных инстинктов – еда, сон, секс и самооборона. Мало того, огромное количество людей на планете живут согласно именно этим четырем инстинктам, не поднимаясь своим разумом над ними, и имеют по сравнению с так называемыми животными лишь малое отличие в виде иной формы вербального общения начального уровня, письменности и чахлых зачатков ассоциативного мышления. А теперь представьте, каково будет нам столкнуться с существами, которые отличаются от нас не цветом кожи, не национальности и даже не формой тела, но иной формы разума и логики. Уж не знаю, как из сторон в данном возможном контексте окажется выше по уровню, какая из сторон выше по уровню развития цивилизации, но мы априори изначально будем друг для друга выглядеть как слюнявые идиоты, ибо для обеих сторон будет непостижима платформа всех действий, решений, мыслей и поступков. Вопрос. Зачем, адресованным по любому вопросу, вопрос «зачем», адресованный по любому вопросу их к нам или нас к ним, будет дисквалифицирован сразу. И если вы в этом сомневаетесь, попробуйте начать записывать детально свои сны и объяснить себе, зачем, по какой причине вы во сне совершали то или иное действие и по какой логике оно привело к конкретному изменению ситуации или реальности в целом во сне. И это раз. Ну, по-видимому, нас ждет вторая часть этого письма, ну, как минимум, да, раз, и это раз. Я так не понял, Илья, твоего вопроса, я изложил достаточно близко к тексту все то, что вы написали, но будьте добры, пожалуйста, все-таки как-то сформулируйте ваш вопрос. Но, исходя из некой уже логики вопроса, точнее, не вопроса, а повествования, я вижу, над какими вопросами вы бьетесь. Может быть, мои рассуждения вам отчасти помогут. Поэтому я попробую их изложить, конечно, с библейской точки зрения. Ну, во-первых, если эталоном ваших рассуждений или основанием для таких рассуждений является собственное ваше творчество, в том числе вашего разума, вот в этом смысле наши логики, они все в мире имеют определенный люфт, как говорят, да, некую, ну, как бы, зазор, да, некую возможность для существования разных, вроде бы, даже по-вашему, логик. Но, тем не менее, все логики, они сводятся все равно к определенным, я бы сказал, правилам или законам жизни. И вот эти законы жизни, если, а по Библии я верю, что у нас есть един законодатель, кто создал эти законы жизни, он ведь их каким-то образом творил, создавал, и в первую очередь для человека. По поводу других миров и существ, я уже много раз высказывался, на основании Библии я не вижу возможности им быть с нами и существовать, потому что центром Вселенной является, безусловно, сам человек как верх творчества Божьего, и об этом написано в Библии многократно, венец творения, и все для человека. Более того, своего Сына Единородного, в Троице мы знаем, Отец, Сын и Дух Святой, Отец не пожалел ради именно человека, ради падшего, греха падшего человечества. Здесь я вижу весь центр или фокус внимания Божьего для того, чтобы увидеть, первое, мы являемся венцом Божьего творения, все остальное будет ниже нас. Второе, Бог нас уподабливает или делает подобными своему Сыну. И об этом Писание тоже, послание к Римлянам, мы читаем. Он предопределил вам быть, так написано, подобными Сыну своему. И то, что у первого Адама не получилось, блестяще, я бы сказал, блестяще исправил Христос, и эту возможность нам опять открыл. Поэтому общение человека с Богом — это, ну, квинтэссенция всей Библии. Это то, ради чего вся история свершается. Поэтому с этой позиции я не вижу места никаким зеленым человечкам, никому-то еще. Да, параллельные миры, я так аккуратно скажу, они существуют вот в каком смысле. Они существуют иногда в головах людей, потому что у нас действительно достаточно творческий разум, и так Бог предусмотрел. Они также существуют как мир духовный, мир духов, который мы не видим, сейчас мы его не видим. Потому что Бог, написано, из невидимого сотворил видимое. И видимое временно, а невидимое вечно. Поэтому все, что мы видим, это декорация, и есть даже такая теория снов, что даже то, что мы сейчас с вами, ну, это по Платону, если вы немножко изучали философов, так в академии на курсе философии мы это изучали, вообще вся реальность представляется в виде сна или неких образов, которые, ну, рисует нам наше сознание. А оно у нас, как известно, достаточно творческое, и вот если вооружить его различными образами, он начинает наше сознание апеллировать этими образами, иногда, как вам кажется, совершенно нелогично. Но вот эта вся логика выстраивается, если мы открываем Библию. Мы видим даже за всеми теми инстинктами, про которые вы сказали, что человек, превращаясь в животного, так или иначе человеку это не нравится. Если животное вполне, так сказать, рада этому, да, оно пребывает на уровне, которым было создано. Но вот человек, который, когда обзывают его любыми животными, человеку это неприятно, вот, когда он уподобляется, подобно животному становится, внутри, в человеке, как бы низко он ни пал, а уж поверьте мне, я работал много лет, десятилетиями и в колониях, видел людей, которые были как они сами говорили, ниже плинтуса или на дне. И с бомжами мы не первый уже год работаем, десятилетиями также, и реп-центры, и так далее. Я видел людей, которые очень низко пали. И когда с ними начинаешь общаться, вот так адекватно общаться, начинаешь понимать, что внутри в них есть некая, давайте назовем ее, искра Божия. Исходя из текста Евангелия от Иоанна, Бог просвещает всякого человека, это первая глава, приходящего в мир. Вот этот свет Божий, свет как бы взывает к тому даже образу и подобию, которое Бог вкладывал в нас. И поверьте мне, это не животного человека. Человек — это не животное. Иногда вот эти сравнения, и там младшие братья, они просто сделаны людьми, которые были далеки от Библии, далеки от этих законов, которые, по сути говоря, сами, ну, может быть, ступают на эту, ну, на это допущение, вот так мягко скажем, в своих теориях. На самом деле все достаточно просто. Есть мир духов, есть мир ангелов падших, который называется демоническим миром, есть ангелы, которые служат Богу, там нет третьего, ничего не дано, и есть Бог, есть дьявол, есть человек. Вот есть три воли, сумма которых воль, да, маленькая воля человека, все равно выбирать между путем правды и, или неправды, жизни или смерти, благословения или проклятия. Помните, Второзаконие, 10 глава об этом нам говорит. Вот я предложил тебе два пути, не три, не пять, два пути. Избери жизнь. И этой жизнью или восстановлением к жизни стал сам Иисус Христос. То есть его жертва за наши грехи сделало возможным нам просто вернуться опять к Творцу. Теперь все, что касается снов. Вот сегодня творческий разум, который реализуется через визуализацию некоторых фильмов, творчества, всего что угодно, он у нас очень творческий. Если он не... Вот есть такое понятие, как рамочное мышление. Вот эти рамки бывают, когда нас загоняют в рамки, нам, мы начинаем чувствовать несвободу. Но есть эти рамки, которые поставлены Богом для того, чтобы нам не попасть в беду. Вот как у автомобиля есть ограничение, ну, он не может по пересеченной местности, особенно если это скалы, ехать. Он едет только сугубо по дороге, которая еще имеет такие столбики или какие-то другие ограждающие ограждения, которые помешают автомобилю попасть в большую беду, упасть в пропасть и разбиться. Вот приблизительно то же самое и в нашей жизни. В принципе, человек достаточно свободолюбивое существо, Бог об этом знает. Но его свободу Бог не ограничивает, он просто показывает, что за определенными гранями есть просто опасность смертельная, и туда не нужно. Туда не нужно. Поэтому выбирай жизнь, сам Бог говорит. Потому что, выбирая смерть, ты просто перестаешь вот быть в, этом, в этой благодати Божией. Вот он, Бог, как говорит, как бы сказал через эти законы: вот это место моей благодати, вне этого места, там, в аду, в тех, кто противится мне, там нет моей благодати. Что мы избираем? Понятно, что для кого-то это кажущиеся абстракции, на самом деле, внутри нас есть все слова, которые мы понимаем. И Бог, и дьявол, и благодать, и радость, и муки, присутствие в безблагодатном, я бы даже сказал, не присутствие, а существование, потому что душа вечна, в безблагодатном месте. Поэтому так или иначе у нас есть эти страхи, они вполне обоснованы, потому что они подкреплены тем, что нас Бог так создал, чтобы мы понимали эти страхи. Так вот, возвращаясь к снам, это все творчество нашего ума, который, безусловно, продолжает и во сне что-то творить, что-то делать. Вот почему там многое, что становится нелогичным, потому что это просто урывки, скажем так, вот некоторых наших образов, которые мы воспринимали из мира. Особенно Писание так говорит, навеянные сны. Сон, говорит, рассказывай как сон, не надо сразу из него какую-то, ну, вещь делать сон, да, вот что-то мне наснилось там, допустим, пустыня, да, вот теперь меня ожидают пустыни, там люди начинают рассуждать, а сколько ты шел по этой пустыне, а кого ты встречал, а там кости какие-то лежали, и мне все время пить хотелось. Потом выясняется, человек здорово, его угостили рыбы сейчас вот соленой, и он прям на ночь столько ее наелся, что ему вот всю ночь в пустыне снилось. Но и вопрос, насколько этот сон вещий, если в данном случае физиология подтолкнула человека к поиску воды, ну, а ум отреагировал, начал эти образы рисовать, ведь мы много и фильмов сейчас смотрим, и всего остального. А уж не говоря про фильмы, которые просто люди, ну, так много смотрят, что, мне кажется, там ум засорен, вот конкретно засорен. Поэтому, Илья, первое, что бы я рекомендовал, попробуйте немножечко изменить образ жизни. Вот попробуйте поменьше смотреть вот всяких фильмов, может быть, даже погрузиться в писание, в молитвенное размышление, как-то успокойтесь, да. Но я скажу лично по себе, когда я уверовал, вот стал, как это внутренний мир у меня, благодать такая пришла, и я понимаю вот всем своим естеством, что значит Бог праведнику дает свой сон, или это спит как праведник. Ну, потому что вот я ложусь, закрыл глаза, и чик, и отключился. И вот максимум за год по пальцам одной руки мне какие-то сны снятся. За год. Ну, вы представьте. То есть почти что месяц проходит за месяцем, я просто отключаюсь, и говорят, что это самый полезный, ну, медики, и здоровый сон, когда мы сны даже не видим. А вот как раз способность видеть сны – это утомление. Это то, что не успевает отдохнуть даже разум, и оно психологически, если брать это слово как образование двух слов, психио – это душа, а логос – учение о душе, да, вот психологически это не полезно. Поэтому, первое, не все сны вещи, но есть сны навеянные. Если эти сны навеяны определенными образами, которых очень много вокруг нас, и мы просто туда засоряем, мы не освобождаемся от этих образов, то все это является результатом вот такой своего рода деятельности ума во сне. Свою логику там искать даже и нечего, потому что это урывки. Если вы попробуете, ну, одно письмо, вот большое, длинное, вот ваше даже, я сейчас возьму ножницами и порежу мелко, какие-то отдельные буквы и даже слова я буду читать людям, и они будут их понимать. Но теряется вся эта логика. Вот приблизительно то же самое происходит во сне, Илья, чтобы вы не делали неверный вывод, что это якобы своя какая-то логика. Нет, это никакая не логика, это просто урывки, это порезанная действительность, которую ум отразил и выдает во сне, просто как вот эти обрывки. Поэтому иногда там существует больше и меньше логика. Ну, кстати, у меня в жизни такие были сны, когда я вполне адекватно реагировал, и даже когда была, мне грозила опасность, я помню, в детстве много фильмов про немцев смотрели, и вот меня там окружают в моем дворе немцы, я знаю, что там тупик. Вот мы бегаем там, играем в прятки, там, во что там еще, в казаки-разбойники. Я знаю, что там был вот такой дворик у нас, и там сарайчик, и там тупик, вот там дальше. И я понимаю, что меня уже зажали, все, мне деваться некуда, ни через какой забор я не перепрыгну, дверей нет, там тупиковое просто вот пространство, высокая стена каменная, и там сарай с другой стороны. И я вот просто вполне реально помню в этом сне, как я, так, Андрей, тебе пора просыпаться, они уже окружили с автоматами. То есть, ну, вот две действительности. С одной стороны, я вижу врага, который вроде бы с автоматом, этот фашист, а с другой стороны, ну, слушай, ну, так ты же спишь, зачем тебе просыпаться? И я делаю некое усилие, вполне логичное, что раз, и я проснулся, я такой довольный, вот я от вас, типа, вот. Ну, то есть это, опять же, своего рода действительность. Ну, потому что если это все сон, ну как, тебя же все равно не убьют, это же сон. Ну, будут в тебя стрелять. Ну, можно даже и не будить себя, и не просыпаться. Ну, то есть там своя логика тоже существует. Или, например, я мечтал быть летчиком-испытателем, и все там качели-карусели, если вы знаете, я немножко рассказывал, меня всегда привлекали с детства. И вот я там как-то, мы накачались настолько на этих качелях, я засыпаю, и я куда-то взлетаю, куда-то лечу. А у нас рядом была фабрика Ротфронт, ну, кто знает, за Москворечье. Вот, это прямо рядом с моим домом, там буквально пару улиц, мы там бегали на эту фабрику, конфеты клянчили, вот, будучи ребятишками. Вот, и знаете, вот там всегда такой сладкий запах идет. Вот этот мультик там про этого маленького дракончика, который попадает на фабрику шоколадную, там такие капли большие шоколада, в общем, как это в мультике бывает, и всем хватает шоколада. Это была мечта детства. Нам однажды, правда, это за все детство один раз передали, так налили трехлитровую, значит, эту банку шоколада, и она застыла в холодильнике, мы не знали, как ее там оттуда достать, ну, даже смекалки не хватило опять растопить, вот, думали, как аккуратно разбить, чтобы не со стеклами этот шоколад есть. Одним словом, вот эти все мечты, они привели к тому, что я думаю, вот сейчас очередной раз мне будет сниться, когда я взлетаю, обязательно полечу на фабрику. А фабрика сделана так, буквой О, то есть вот корпус поставлен так, что есть внутренний двор, вот как у буквы О, да, который отгорожен, ну, так сказать, стеной самого дома. И вот там-то наверняка я же сверху-то залететь смогу, и там-то я наемся шоколада. И вот это привело к тому, что вот у меня прям так и был такой сон, когда я опять вдруг раз имею способность летать во сне, и говорю, так, скорее, вот эта мысль, цель, да, на фабрику надо лететь, значит, народ фронт, шоколада наестся. Вот, все это определенные урывки нашей логики, которые, ну, не знаю, иногда имеет место быть, иногда совершенно не имеет места быть в наших снах. Есть вещи сны, есть сны по Библии, мы знаем, так сказать, тех, кто разгадывали сны, это и Даниил, это, безусловно, Иосиф, и они тоже являются в своих образах, Илья. И вот чтобы понять библейский язык образов, во-первых, Библию надо более регулярно читать, больше наверняка, чем сны, и больше, чем, ну, такие, я бы сказал, пустые мечтания. Писание предупреждает, не мечтайте о себе. Поэтому вот эти пустые мечтания, они, в принципе, нас, ну, ни к чему особо не приводят. Ну, допустим, свершилась моя мечта, ну, я вырос, теперь могу есть шоколада сколько угодно. И как-то уже сейчас я вспоминаю, ну, улыбаясь о том детстве, вот с этой мечтой наесться шоколада. Вот точно так же и во снах. Если во снах есть некий просто продукт жизнедеятельности, творчества вашего разума, это одно. Если это урывки, это другое. Если это рыба, которую вы съели, и поэтому вам пустыня, это, может быть, третье. Есть сны, которые Богом даны, и Бог, безусловно, через эти сны хочет что-то нам тоже сказать. Более того, сейчас путь общения Бога с человеком стал еще более простым, потому что кровь Христа очистила нас, несовершенных людей, от нашего греха, и Дух Святой может обращаться к каждому человеку. Знаете, я часто и много общаюсь с разными людьми, я удивляюсь, что даже неверующие люди сейчас, вот наши, так сказать, современники, намного больше понимают Писание, чем раньше понимали ученики. И это очевидно. Вот эта история с хлебами, помните, да, когда Христос накормил хлебами, говорил им про закваску там фарисейскую, еще что-то, они говорили, вот, значит, мы там не взяли хлеба, о чем он там намекает. И у меня иногда складывается впечатление, что действительно без Духа Святого, тогда было общество такое в целом, да, Дух Святой эпизодически присутствовал на царях, священниках и пророках, иногда присутствие Христа, безусловно, был, и они это ощущали, он не было его достаточно, чтобы понимать даже те истины, те притчи, простые притчи, которые мы сейчас легко понимаем, даже неверующие люди. Поэтому мы живем в эру благодати. У нас в эфире звоночек. Здравствуйте, в эфире. Добрый день. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Здравствуйте, пастор Андрей. Это Дмитрий. Вот насчет поискать золотую середину. Вот, извините, все-таки вот не совсем с вами согласен. Ну, насчет снов. Вот есть вот у свидетеля Тихона Задонского, он вообще говорит, что ну, из всего происходящего в жизни надо искать какой-то смысл, потому что Бог как-то говорит через даже небольшие события, как через ангела-хранителя, да, единственное, что как бы как понимать этот язык, да, и это связано с культурой и так далее, да, и кажется, сон то же самое, что во-первых, сны бывают просто как бы данные от Бога, да, чтобы что-то сказать, что мы не способны воспринять там, ну, конечно, забиты какие-то ощущения, да, и даже сны, которые негативные, то можно, всматриваясь в них, как бы понять свою уязвимость, потому что чуть, и да, я тоже извлечу выгоду.
Спасибо, Дмитрий, за пояснение. Я, в общем-то, также и рассуждал. Здесь мы говорим просто разным языком об одном и том же, что есть природа человека, так называемая антропология, устройство человека из Библии. Человек состоит, как и Бог, он триедин, дух, душа и тело. Соответственно, бывают телесные сны, то есть исходя из вот, потребностей тела, организма, там, воды, еды, чего-то еще, И бывают душевные сны, то есть это больше область нашего разума, чувств, воли, а бывают духовные. И вот когда Божий Дух говорит нашему духу, я просто остановился на мысли, он сейчас говорит напрямую, он может говорить даже с неверующим человеком. И это достояние новой эры Духа Святого, которую открывает Христос своей жертвой Голгофской. Вот эта возможность появилась. Поэтому в Ветхом Завете даже больше ценились сны, потому что это был еще один язык общения с Богом, это было предупреждение, которое люди могли получить именно, вот, скажем так, через сон. Сейчас я не могу недооценивать сны, потому что и у меня были пророческие сны, они сбываются, и какие-то еще сбудутся наверняка. Вот, когда я знал, что это от Бога, однозначно просто, и видел, и Бог подтверждал это, чтобы я не усомнился. Поэтому я верю и в пророческие сны, и знаю, они есть, но надо к ним, вообще ко всем снам, относиться достаточно аккуратно. И Писание предупреждает первое. Если тебе приснился сон, первое, вот рассказывай его как сон. Вот сначала просто, ну, может, посмеяться над собой, а если вдруг что-то цепанет, как говорят сейчас молодежь, да, если кто-то услышит и скажет, так это тебе вот, наверное, к этому, то ты увидишь обязательно подтверждение. И всякое слово при двух или трех свидетелях верно будет. Поэтому мой метод очень простой, я обычно, не договариваясь, людям разным рассказываю какой-то сон, если у меня уже в сердце какое-то предположение, что Бог мне что-то хочет через это сказать, и дальше выслушиваю их объяснение. И вот у меня было пару снов, которые 100%, вот у двоих, у троих я спрашивал, все совпало, вот 100%. Это люди веры были, это люди богобоязненные, любящие Господа, причем это были совершенно разного возраста и пола люди, вот, и пожилая там женщина, бабушка одна, старица, и там просто там средних лет человек и так далее. И когда это совпадает, значит, это обращает мое внимание на важность этого сна. И Бог, более того, подтверждал даже логосом. То есть я открываю Библию на утро, у меня закладка, я обычно Библию в среднем за год прочитываю, и я читаю текст один в один просто. Вот один в один то, что мне снилось. Но вот сон, как бы, получается, накануне спится, снится, открываешь текст вот буквально на следующий день и читаешь это, и подтверждение, ну, я говорю логос, это, имея в виду Божие откровение, слово записанное для людей всех, это что есть Библия. В Библии нахожу это. И, конечно же, здесь не пройдешь мимо этих и предупреждений, и где-то некоторых картинок, образов. Христос, он, Бог, он любящий, и поэтому он приоткрывает нам такие вещи. Но обращаю больше внимания на то, что если у нас есть прямой путь общения с Богом через Духа Святого, то, в общем-то, сны, как таковые, они немножечко уходят на второй, а то и на третий план. Но вот тут дальнейшее еще большое продолжение. Давайте я отвечу на вопрос Дарьи, и потом Илья продолжим с вами. Как не проглядеть Божью волю и отличить ее от бесовых глазок? Че? Бесовых глазок. А, бесовых глазок, наверное, вот так. Дарья, видите, я даже еще не читал ваш вопрос, а уже частично на него ответил, но это, наверное, Господь вам отвечает, вы прислушайтесь этому. Я всего лишь проводник, я стараюсь всегда молиться, когда приезжаю на радио, поэтому волю Божию мы познаем через Его Слово, через личные откровения, в том числе даже через сны. Иногда человек, который везде пытается видеть врага, это человек, который, первое, не определился со своими отношениями с Богом, они у них еще не определены до конца. Поэтому вот это сомнение и страхи, они присутствуют. И человек даже на истину может говорить, а вдруг это не так, и во всем сомневаться. Поэтому первый шаг — это откровенно вот броситься в объятия Божьи. Да? Так вот, раскинутые объятия Христа на кресте — это образ, по-моему, на все времена. Он умер за нас, и чтобы обрести эту благодать общения с Ним, не надо на специальные какие-то поездки какие-то, паломничество, горы лезть, там, до крови пальцы или ноги ранить. Бог, написано из проповеди апостола Павла в Ареопаге, недалеко от каждого из нас. Вот наше обращение к Нему искренним, чистым сердцем, а сердце нужно, конечно же, исповедать, то есть надо отвратиться от греха, развернуться на 180 градусов, это и есть покаяние, греческое слово метаноя. Вот, вот с этим желанием прийти к Богу и сказать: «Господи, я хочу, чтобы я была твоей, и ты был моим». Совершенная любовь, дальше логика очень простая, изгоняет всякий страх. Страхов значительно будет меньше, я не хочу сказать, что они совсем уйдут, но их будет значительно меньше для того, чтобы у вас было основание уповать на Бога. Тогда написано, Господь говорит так, что нам небезызвестны умыслы сатаны. То есть его умыслы вы будете видеть. Вы будете видеть вот эти, ну, какие-то, как вы называете здесь, бесовые глазки или что-то еще. Где-то что-то вам кто-то подмигивает или засияло, или заблестело, поманило. Вы будете просто это видеть и не будете вестись. Потому что Бог, присутствующий в вас, Он вам не позволит это сделать. Конечно, для этого существует сообщество, Христова Церковь, и мы помогаем один другому. Есть разные дарования по поводу распознавания духов, и это все тоже действует в рамках Христовой Церкви. Мы не индивид. Мы, даже Бог, сотворя человека, Он сотворил двоих. Он сотворил для общения, для реализации Его заповеди: «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, разумением и ближнего своего, как самого себя». И именно для Церкви Христовой Он дал такое, ну, завещание, что врата ада не одолеют ее Церкви, а это сообщество детей Божьих. У нас есть еще один звоночек. Здравствуйте, в эфире, добрый день.
День добрый.
Ага. Это Игорь, наверное?
Ага.
Да?
Меня нормально? Добрый день, пастор Андрей.
Да, я просто...
Я просто хотел присоединиться к разговору.
Да.
И сказать, что в православии некоторые были монахи, например, и пострадали из-за уверенности, так сказать, из-за такой гордыни, что якобы Бог, ну, бывало и на колеснице, он подбежал дьявол. Говорил, что ты уже достоин, там, чтобы я тебя взял на небо. Но это плохо, дело кончалось. Кто-то из них говорил, что я очень легкий, там, и пройду. Я сам лично видел, как один монах шел по набережной в Тамбове. Церковь внизу есть такая.
Алло. Игорь, где-то к окну подойди, если через мобильный говоришь, потому что ты пропал.
Пропал. Вот, лучше с нам-то и не верить, и не доверяться. Это большая гордыня. Но... Я думаю, что для Бога-то, да и многие православные рекомендуют, святые, что лучше не принять, чем обольститься, и принять, чем в прелести пасти.
Ну, безусловно, конечно, мы же с вами, мы это, об этом уже говорили. Каждый сон надо по несколько раз проверять, для этого и знания Писания есть, и образов.
Вообще христианство, оно разве во снах?
Нет, конечно.
Да не во снах.
Но я сказал это на третьем уже сейчас, в эру Духа Святого, я не знаю, часть программы.
Я просто высказал то, что хотел.
Да, спасибо, Игорь, за звоночек, благодарю. Да. Ага, с Богом.
А тем более, алло.
Да, слушаю.
А тем более, историческая церковь православная, ну и как католицизм, естественно, как две родные сестры, понятно, только в разные стороны. И большие труды, так что там можно черпать и не успеешь. Все есть для спасения. Я вот к чему
Игорь, можно вопросик тебе я задам?
Вот, давай.
Ты человек?
Да.
100% в этом уверен?
А как же?
Да. То есть это не гордыня твоя?
Я не робот.
Минуточку.
Я не робот.
Да, это не... С юмором. Слушай, это не...
О чем ты говоришь?
Это не гордыня, что ты 100% уверен, что ты человек? Это не гордыня? Может быть, так нельзя быть уверенным 100%?
Да нет.
Вот. Это я тебе так на заметочку, чтобы ты подумал, помолиться молитвенно. Есть вещи, которые мы 100% знаем, это не есть гордыня. Вот есть перестраховка, у нас же передача «Золотая середина», когда «Ой, а вдруг то, а вдруг это, а вот в этом не надо быть уверенным, потому что это гордыня». И получается такое болото неуверенности. Вот есть вопросы, которые...
Ну, хватит тебе, Андрей, лукавство.
Это не лукавство,
потому что...
Нет, минуточку.
Свое мнение,
я только твое мнение передаю.
Видно, у тебя, наверное, что-то было.
У меня ничего не было. Я знаю просто богатый опыт общения с разными людьми, поэтому я знаю две крайности. Одна крайность — быть 100% уверенным в том, что...
Мне было, я еще пришел когда в армию, еще и не верующим. У меня сверхъестественный был. Я до сих пор вспоминаю, меня это очень сильно укрепляет. Просто меня смутил этот образ, тот образ, который предо мной был в мои 22 года, 21 год. Я в церковь ходил, а мне говорили, какая разница, Бога все.
Игорь, вот, ну, к сожалению, плохо слышно тебя, с перебивами идет. У нас еще один вопросик есть. Спасибо за твой, за твой звоночек. Просто у нас время уже идет, близится к завершению. Мне надо еще на один вопрос ответить, такой он достаточно длинный у Ильи. Илья, в общем, постарайся как-то формулировать свои вопросы кратенько, потому что все зачитывать я не смогу, не буду. Вот, поэтому вот часть 2 нам Илья пишет. «Наука, как выражение садизма», так он в кавычках написал, «наша наука гордится многими достижениями, результатами, но давайте зададимся первым вопросом. Кто изначально был заинтересован в этих достижениях и результатах? Кому они помогли? Кому облегчили жизнь? Кому доставили комфорт и чувство защищенности? Только нам, самим людям, и никому более на этой планете, в нашей человеческой науке был всегда изначально заинтересован только один – биологический вид и из триллиона проживающих на планете Земли. Принцип был всегда простой. Я выражаюсь тут радикально и грубовато, но понятнее некуда. Все для меня любимого и... Все остальные куда-то их там он посылает. А разве на самом деле этот принцип мы не называем, так сказать, такими эпитетами, как самолюбование, гордыня, эгоизм, безнравственность, неэтичность, невоспитанность, малодушие? Мы подходим к вопросу изучения Вселенной вокруг именно так. Взять без разрешения, раскромсать по кускам, покопаться внутри и вынести все это на пользу только себе. Ну, дальше идет пространное объяснение, так сказать, цивилизационных достижений. Если на твой вопрос, Илья, отвечать, я скажу так, что нет, я здесь уже с тобой не согласен. Наука – это не садизм, это очень резкая твоя такая метафора и неправильное сравнение. Да, вот в чем дело. Я поясню сразу, глядя в суть. Помните, Козьма Прутков, да, литературный образ, «Зри в корень». Корень заключается вот в чем, что если человек безнравственен внутри, он не отпал от Бога и живет ради себя, то вот это все творчество, о чем мы говорили про сны, вот оно становится бесконтрольно. И оно иногда, более того, чаще всего, даже я бы сказал, почти что 100%, направлено на самого человека, потому что человек зациклен на себе. Совсем недавно я получил такое очень интересное откровение, почему же Бог, я возвращаюсь к этим мыслям, мы уже о них говорили до вот этих звонков, почему Бог дал нам две заповеди – его любить и ближнего, как самого себя. Оказывается, смещение центра внимания с себя – это очень спасительно для нас. Оказывается, если мы на себе зациклены, это приведет нас к самоубийству. Медленному или более быстрому вот, самолюбованию, потом разочарованию и самоубийству. Я уже эту мысль несколько раз высказывал в последних проповедях. Вы можете их в Ютубе наберите «Тушинская Евангельская церковь», там услышать. Но это удивительно, как Бог дал нам вот это лекарство от себелюбования, лекарство от зацикленности на себе в этих простых заповедях. Оказывается, эти заповеди – это не что-то такое, какое-то насилие над нами, а это спасительное. Это то, что делает нас действительно частью общения сообщества, сотворенных им творений, людей, и с ним. Вот это в этом как бы главный момент. У нас есть последний, может быть, звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Прошу прощения, но у нас одна минута осталась, поэтому что вы хотели сказать? Как вас зовут? Алло. Сорвался. Вот у нас звоночек сорвался. Хорошо. Ну, вот мы вынуждены уже заканчивать, друзья. Илья, я думаю, что нет смысла тебе писать длинные такие посты. Я сегодня сделал тебе исключение, потому что не было других вопросов. Но я попросил тебя все-таки более кратко формулировать свои вопросы. Принимаю звоночек. Здравствуйте, в эфире. Добрый день. Ну и по поводу звонков. Похоже, что действительно у нас осталась буквально одна минутка. У нас сегодня интересный такой оживленный эфир был. Друзья, готовьте ваши вопросы заранее, присылайте их. Если вы захотите посетить нашу Евангельскую, Тушинскую Евангельскую церковь, мы находимся на северо-западе Москвы, улица Василия Петушкова, дом 29. Это проезд от станции метро Сходнинская. Далее 43-м автобусом. В 11 часов у нас служение. Ближайшее служение также планируется интересное. Так что приезжайте, общайтесь. Даже если вы ходите в другой храм, другую общину, приход. Мы очень любвеобильны, стараемся такими быть и гостеприимны. Мы дружим со всеми христианами, веря, что в главном у нас есть единство в Иисусе Христе, Спасителе нашем, и в Его ценностях и заповедях, которые он оставил. Во второстепенном, а это многочисленные сотни, если не тысячи второстепенных доктрин, мы можем быть какие-то разные, да, и мы предоставляем это право быть разными. Свобода. И во всем да будет у нас Христова любовь. t495.ru – это наш сайт, на котором вы можете узнать больше о нашей Тушинской Евангельской Церкви. А с вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим. До свидания. До следующей пятницы, если Бог даст жизни. С миром Божиим.